Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Блаженны миротворцы.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. А это мой верный друг Алтай. Он тоже с вами здоровается. Сегодня мы ждем в гости наших друзей, Веру и Фому. Они брат и сестра, очень любознательные ребята. Мы пьем чай и разговариваем обо всем на свете. А вот и они. Да-да, сейчас открою.
Здравствуйте, дядя Миша.
Добрый день, Михаил Гаврилович.
Здравствуйте, ребята. Мы с Алтаем вас уже заждались. Фома, а что ты такой невеселый? Случилось что?
Да как вам сказать? Так, ничего, просто на душе тяжело.
Мы с мамой его уже спрашивали, он не говорит, а мы волнуемся.
Я же вам ответил, сам разберусь. Я взрослый человек.
Вот что, ребята, мойте руки и проходите в комнату. Мы сейчас чайку. Ну вот, Фома, давай-ка чашку. Это с мятой.
Ароматный, спасибо.
Верочка, и тебе. Вот так. Знаешь, принеси, пожалуйста, с кухни блюдо с пирожками. Они там на столе под салфеткой остывают.
Хорошо, я мигом.
И тарелки. Я, конечно, понимаю, что ты уже взрослый и уважаю твое решение не говорить о каких-то вещах. Но если это приводит к тому, что в душе у твоих близких теряется мир, с этим надо что-то делать.
Мир. Эх, как бы я хотел мира. Понимаете, мы с Генкой...
Что, поссорились?
Да. Опять.
Объясни, Фома, я не понимаю, что у вас произошло и почему опять?
В прошлый раз мы с ним поспорили на тренировке по футболу. Там Верочка была, и она нас как-то быстро помирила. Я даже сам удивился. А сейчас...
Что?
Были выборы, я должен был стать капитаном футбольной команды, а ребята выбрали его.
А, и ты решил, что это несправедливо?
Конечно! Я же опытнее, дольше играю вообще. Одним словом, я взорвался ни с того ни с сего. На Генку накричал и еще обвинил его перед всеми, что он ребят подговорил против меня голосовать.
Да что ты. Да, а Гена?
Ну, он пытался объяснить, но я слушать не захотел. Мне все говорят, помирись, а я не могу.
А если он не виноват перед тобой? Ты не думал об этом?
Не знаю. Может, я и правда зря вспылил. Но тогда надо идти мириться, а я не могу. До сих пор внутри все бурлит. Вот если бы нас кто-нибудь помирил.
Да, блаженны миротворцы.
Да уж какое там блаженство. Знаете, как на душе кошки скребут.
Ты мог бы начать путь к примирению с Геной со своей семьи.
Что значит семьи? Там никто у нас не ссорился.
Миротворец не только тот, кто мирит других. Это тот, кто приносит в жизнь окружающих мир и покой. Ты же видишь, как твои близкие за тебя переживают.
Вы считаете, что из-за меня семья теряет душевный мир? Из-за того, что я мрачный хожу? Хотя да, наверное, так и есть.
А вот и я. Вот тарелки, а это пирожки.
Спасибо, Верочка. Ты настоящая хозяюшка.
Ой, да что вы, спасибо. Фомушка, возьми пирожок, только не грусти.
Фома, ты не хочешь ничего сказать, Верь?
Ну, это, в общем, Вера, ты так не волнуйся за меня. Просто мы с Генкой снова поссорились.
Как? Опять? Я же вас уже помирила. Что же делать? Ну почему, дядь Миша?
Что почему?
Почему у меня не получилось помирить их по-настоящему? Я ведь так старалась исполнить эту заповедь.
Какую?
Ну помните, вы нам рассказывали про заповеди блаженства. И там была такая: блаженны миротворцы, потому что, то есть, ибо...
Ибо они сынами Божьими нарекутся.
Да, вот я и хотела это, наречься. Только не сыном, а...
дочерью Божией.
Ого.
Что ж, твое желание, конечно, похвально. Но неужели ты думаешь, что если ты возьмешь Фому и Гену за руки и скажешь, чтобы они помирились, то все сразу и наладится?
Конечно! Мирись, мирись, мирись! И больше не делись! Все же просто!
Все не так просто, Вера. Первый шаг Фома уже сделал, молодец. Но и дальше он должен пойти сам.
Что вы имеете в виду?
Для начала Фоме нужно потрудиться над собой.
Ну как?
Да, как?
Знаете что? Давайте-ка для ответа на ваш вопрос отправимся в одно знакомое вам место.
Мы в лесу. Я вижу маленькую хижину, а возле нее...
Батюшка Серафим Саровский. Я узнал, вы нам много рассказывали о нем. Как он молился день и ночь,
как простил своих обидчиков, когда его грабители избили.
И как он всем помогал. Вот и сейчас он с каким-то человеком разговаривает.
Подойдем поближе.
Ссора у меня с родным братом. Обидел он меня. Места себе не нахожу. Внутри словно битва все время. Измучился я.
Не устраивай войну в своем сердце.
Как это, батюшка?
Когда твой дух успокоится, то и дела твои будут совершаться в мире любви. Ими будет пропитано каждое твое слово, каждый взгляд, каждый поступок.
И я смогу примириться с братом?
Да, потому что ты станешь подражать Господу в его кротости и смирении.
А мой брат?
Глядя на твои дела, он станет прославлять Бога, стремиться к нему, и между вами наступит мир. Но прежде обрети мир в своей душе.
Доктор, это же почти как для меня сказано.
Да, Фома.
И я, кажется, начинаю понимать. Эти слова, которые батюшка Серафим говорил тому человеку про мир в душе, они...
Продолжай, не стесняйся.
Они похожи на другие его слова, которые мы слышали много раз. И от вас, и от бабушки.
О чем ты, Фома?
Ну, помнишь, стяжи, дух мирен.
И тысячи спасутся вокруг тебя.
Только вот...
Как его это стяжать?
Да.
Для этого надо прежде всего навести порядок в своей душе. Это и есть смысл духовной жизни.
Значит, я не смогу вот так сразу помирить Фому с Геной?
И получается, мне нужно сначала самому измениться?
Да, Фома.
А с чего начать?
Как я уже тебе говорил, необходимо поработать над собой. Начать с анализа своих поступков. Это будет первый шаг.
А потом?
Нужно разобраться, понять, почему ты так отреагировал, почему стал злиться на друга.
Ну, наверное... Потому что в глубине души я считал себя самым лучшим и самым достойным места капитана команды. А еще я немного завидовал Генке.
О, Фома!
Да, Вера. Я только сейчас понял, как был неправ. Доктор, я теперь хочу иметь мир в собственной душе. Ну что мне делать?
Прежде всего нужно примириться с Богом.
Но как?
Для этого нужен примиритель.
Примиритель? А кого вы имеете в виду?
Да, кто этот примиритель?
А ведь мы много с вами говорили о нем.
Ой, как же я сразу-то не догадался. Христос? Вы же о Христе сейчас говорите, да, доктор?
Да, именно он, его крестная жертва примирила нас с Творцом.
Точно, и мы теперь должны исполнять его заповеди. Это, вести себя хорошо.
Не только Верочка. Мы должны участвовать в таинствах церкви, очищать свою душу на исповеди, причащаться тела и крови Христовых. Одним словом, жить полноценной церковной жизнью. Именно тогда в наших душах водворится мир.
Понятно. И в самом деле, после исповеди всегда на душе так легко. И прощать, и просить прощения тоже. Но я вот подумал, доктор.
О чем?
Ну вот те, которые жили раньше.
До Христа?
Да, и у них же не было исповеди, причастия не было.
И что?
Неужели в древние времена люди не могли обрести мир в душе и с ближними?
Ну почему же не могли? Ведь Бог являл себя праведником и пророком и до прихода Спасителя. Говорил с ними, укреплял их духом своим святым.
Правда?
Конечно. Вспомним хотя бы ветхозаветного царя Давида, который жил за 1000 лет до Христа.
И что он говорил?
Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня.
Давид? Это же он псалмы написал.
Ага, и огромного злого воина Голиафа победил. Вы нам рассказывали.
А почему вы вспомнили про Давида?
Будучи уже помазанным на царство, он всеми силами старался избегать конфликтов с Саулом. Продолжал почитать его как царя, всячески пытался примириться с ним и искренне скорбел, узнав о его гибели.
Пытался примириться.
А сын Давида, Соломон, царь, чье имя, кстати, переводится как «мирный», попросил у Господа ни богатства, ни величия и славы.
А чего?
Мудрости, чтобы управлять своим народом.
И Господь дал ему мудрость?
Да, Бог наградил Соломона не только всеми этими благами, но и долгим мирным правлением. Его царствование было совсем без войн.
Премудрый Соломон. Я вспомнила, вы нам о его притчах рассказывали.
Да, и о том, как он старался всех рассудить справедливо и помирить.
К сожалению, правя мирно, Соломон не смог обеспечить мир последующим поколениям. Но люди знали, что настанет время, когда на землю придет примиритель.
Иисус Христос?
Да.
Но разве после пришествия Христа люди перестали ссориться? Перестали воевать, враждовать?
Увы, нет. Однако были и те, кто, получив от Господа благодать, обрел душевный мир и стремился нести мир другим людям.
Вы ведь это, наверное, про святых говорите, таких, как Серафим Саровский и других, похожих на него, монахов, пустынников, да? Потому что простым людям, которые живут в миру, им ведь намного тяжелее хранить мир.
Да, ведь приходится постоянно с другими людьми общаться.
А тут и до ссоры недалеко.
Что ж, соглашусь. Обычным людям действительно намного труднее хранить мир. Именно поэтому тех, кому это удается сделать, Господь ставит выше.
Выше чего?
Или кого?
А давайте-ка с вами лучше на это посмотрим.
Пустыня. Я вижу вдали человека. Кажется, он молится.
Кто это, доктор?
Преподобный Макарий Великий. Он жил в 4 веке в Египте. По его молитвам Господь даже умерших воскрешал.
Ого! Ну вот, святой. А я же про простых людей хотел узнать.
Не спеши, Фома, смотри, что будет дальше.
Господи, помилуй меня грешного, ибо нет человека без греха. Научи, как стать лучше. С кого мне брать пример?
Макарий, ты не достиг еще такого совершенства, как две женщины, живущие в городе. Иди и научись у них.
Слушаюсь, Господи, да будет воля Твоя.
Макарий склонился в земном поклоне.
Встал с земли, взял посох
и пошел. Ну куда?
Сейчас увидим.
Вот он у ворот.
Стучит. Ему открывает женщина.
Она кланяется старцу и приглашает его войти.
Внутри двора маленький садик. О, там вторая женщина на грядке работает. Ой, смотрите.
Надо же, Макарий до земли поклонился.
А женщины бросились его поднимать. Ну и ну.
Ради вас я пришел из дальней пустыни и хочу знать о ваших добрых делах.
О чем ты говоришь, отче? У нас нет никаких особых добрых дел.
Мы просто живем со своими мужьями, трудимся.
А еще, очень прошу вас, добрые женщины, расскажите. Ведь сам Господь послал меня, чтобы я научился от вас.
Ну, не знаю, что и сказать.
Мы замужем за двумя родными братьями.
Просили своих мужей отпустить нас в женский монастырь, но они не соглашаются.
Нет, не это главное. Что вы делаете еще?
Ну, может быть, это. За все время совместной жизни мы ни разу не поссорились между собой
и не сказали друг другу ни одного злого слова.
Вот, пожалуй, и все.
Теперь я понял. Понял, почему Господь меня направил к вам. Благодарю вас, добрые женщины, и благослови вас Бог.
Надо же, великий святой,
который чудеса творил
и мертвых воскрешал.
А оказалось, что две обычные женщины выше него.
И только потому, что ни разу за всю жизнь не поругались.
И Господь послал святого поучиться у них. Удивительно.
Михаил Гаврилович, я теперь понял, как это важно — иметь мир в душе,
который невозможен без мира с Богом.
Ведь тогда у тебя появятся силы жить в мире со всеми.
А потом, наверное, и еще большие силы.
Что ты имеешь в виду?
Ну, чтобы мирить других людей.
А, верно. Сначала мир в душе, потом мир в семье, а потом и за ее пределами. Такой человек может нести мир другим людям.
А вы можете рассказать про таких людей?
Ну, в первую очередь, это, конечно же, святые. Об одном из них, кстати, мы часто с вами говорили. Помните, который князей мирил?
Ой, я что-то подзабыла немножко.
Что ж, Алтай, напомним ребятам. Мы с вами отправимся в 1385 год.
Дождь! Ветер!
Холодно-то как!
Ой. Да! Ой, какой-то монах идет по лесу!
Да, в заплатанной рясе!
Куда это он спешит?
В Рязань, к тамошнему князю Олегу Ивановичу.
А зачем?
Сейчас увидим.
Мир тебе, княже! Пришел я к тебе от самого князя Дмитрия.
Отче Сергия, тебе я всегда рад, а с Дмитрием мириться не желаю.
Отче Сергия, да это же Сергий Радонежский.
Да, Фома, это он.
Но почему, сыне?
К врагу мне.
Тем паче, ведь Господь наш говорил: любите врагов ваших, прощайте обиды, примиряйтесь, да будете сынами Отца вашего Небесного.
Знаю, отче, но не могу, прости.
Неужели ты свою вражду поставишь выше мира с Богом? Ведь не прощая и не примиряясь, как же ты будешь сыном Господа? Как будешь называть его отцом?
Вот как получается.
Да, великий князь. А сколько горя от вашей вражды простым людям. Война, дома порушены, кругом погорельцы, вдовы и сироты рыдают. Разве можно такое творить? Мы же все братья во Христе.
Братья,
молю тебя, великий князь, примирись, не враждуй с Богом и ближним. В твоих силах вернуть мир на нашу землю.
Князь голову опустил,
задумался.
Прости меня, честные отче, не хочу я быть врагом Божиим, хочу быть сыном его.
Будешь, сыне.
Отныне заключаю с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь. в рот и рот.
Как хорошо, что они помирились.
Это точно. А ведь князь Олег сначала не хотел.
А святой Сергий взял и с ним своим душевным миром поделился.
Именно так. Молитва святого Сергия смягчила сердце князя, и тот смог простить своего врага. И теперь вы сами видели и знаете, что только имея мир в своем сердце, можно примирять людей вокруг себя, уподобляясь самому Иисусу Христу, становясь детьми Божиими.
Поэтому, наверное, заповедь так и звучит: «Блаженны миротворцы».
Ибо они будут наречены сынами Божиими. Да.
Но я вот подумала, наверное, так мирить врагов могли только великие святые. Ну, монахи там, священники, епископы.
Почему? Ведь были и князья-миротворцы. Помнишь, нам доктор про некоторых рассказывал?
Да, например, про Даниила Московского. Он старался ни с кем не воевать.
А я еще вспомнил князей Бориса и Глеба. Они даже собой пожертвовали ради мира и стали страстотерпцами. Да и другие русские князья.
И цари. Многие из них тоже искали мира и старались избегать войн.
Про царей я не знал. А это какие, например?
Царь Федор Иоаннович, цари Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Александр Первый.
Погодите, доктор, Александр Первый, это же он победил Наполеона. Какой же он миротворец?
Александр не хотел войны с Наполеоном, но тот напал на Россию, поэтому царь был вынужден сражаться с ним.
А, чтобы защитить свой народ?
Да, а после победы стал искать способы избавить мир от войн. В 1815 году именно Александр создал первое сообщество европейских стран для того, чтобы не допускать столкновений между ними, и назвал его Священный Союз.
Ого!
Ничего себе! А почему священный?
Царь полагал, что соглашение, основанное на христианских принципах любви и милосердия, окажется более крепким, чем любое другое.
И у него получилось?
Увы, ненадолго. Уже при другом царе, Николае I, началась очередная война. И долгое время после этого к идее решения всех противоречий между государствами мирным путем никто не возвращался.
Как жалко! А потом?
После Александра II на российский престол взошел император Александр III, которого прозвали царь-миротворец. Причем не только в России, но и во всем мире.
А почему его так называли?
За время его правления Россия не вступила ни в одну войну. Государь продолжил дело предшественников, мечтая создать систему безопасности для всех стран.
А после императора Александра III миротворца правил царь Николай II?
Да. Продолжая дело своего отца, он первым задумался о прекращении гонки вооружений.
Это когда страны как будто соревнуются, кто больше себе оружия накопит?
Уже тогда? Расскажите об этом.
Николай II предложил созвать конференцию по разоружению в Гааге. Он хотел создать международную систему, которая смогла бы препятствовать большим войнам.
Надо же!
В этом русский государь задолго опередил создание ООН.
ООН?
Это такая международная организация объединенных наций.
Созданная для поддержания мира между государствами.
Понятно!
К сожалению, эта по-настоящему великая инициатива русского царя не была оценена по достоинству. А потом в России грянула революция.
И Николая II, и его семью убили.
Да.
Но идея всеобщего мира, о котором мечтал последний государь, не осталась бесплодной.
Правда?
В 1920 году была создана Лига наций, а после Второй мировой войны она была преобразована в ООН, организацию, которая и заботится о том, чтобы во всем мире был мир.
Интересно, как?
Да, получается, что заповеди о миротворцах, которую дал Христос, следовали самые разные люди.
Старались жить мирно с близкими.
И в душе мир иметь.
И другим его дарить.
И людям, и целым государствам.
Но тогда выходит, что мир – это то, что хотят силы добра.
А война – то, что хотят силы зла, силы тьмы.
Именно так. Но чтобы добро могло победить, в душах каждого из нас должна быть не вражда, а мирный дух Христов.
Понятно. Ох, не так просто это, конечно, но я буду к этому стремиться.
И я.
Молодцы, ребята, вы все правильно поняли.
Как вы думаете, Михаил Гаврилович, если я с Геной помирюсь?
Это будет просто замечательно.
А может, ему прямо сейчас сообщение написать, а?
Конечно, зачем откладывать?
Так, Гена, прости меня, я был неправ. Давай встретимся и поговорим. Ну вот, отправил.
Теперь подождем.
Это Генка уже ответил. Конечно, Фома, я очень рад помириться. Приходи в гости. Фух, доктор, вы не представляете, какой камень у меня с души свалился.
Очень даже представляю, Фома.
Спасибо вам огромное, Михаил Гаврилович.
Спасибо, дядя Миша. Фома прямо светится весь. Вот мама будет рада.
Да не за что, ребята.
Доктор, а можно мы тогда уже...
Вижу, тебе не терпится скорее Гене идти.
Да.
Ну, бегите.
До свидания.
До свидания.
До новых встреч, ребята. И храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопрос.